Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с общественными деятелями, руководителями благотворительных организаций, священниками, в общем, всеми теми неравнодушными людьми, которые меняют жизнь нашей Тверской земли к лучшему. Я рада представить нашего сегодняшнего гостя. Это Алексей Маратович Салимов, главный научный сотрудник научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, а еще доктор искусствоведения и член Союза архитекторов России. Алексей, здравствуйте.
Член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук.
Это важно, спасибо. Рада вас видеть сегодня в нашей студии. Алексей, по традиции я прошу гостей в первую очередь рассказывать о себе. Откуда вы? Вы родились в Твери или нет? И как ваша жизнь оказалась связана с Верхневолжьем?
Нет, я не родился в Твери. Дело в том, что я сын военнослужащего. Соответственно, я все детство путешествовал по стране. Вот. И приехал поступать в Ленинградский университет в далеком 81-м году после армии из Украины.
Так, и что происходит дальше? Как вы оказались в Твери-то?
По распределению, да, я выбрал это место. Мне показалось, что средневековая архитектура Твери требует своего исследователя. И здесь я поэтому оказался опять в 80-е годы здесь. И с тех пор активно, еще начиная, правда, с университета, занимаюсь тверским средневековым зодчеством. И теперь уже не только средневековым, вообще архитектурой Твери и сопредельных, так скажем,
княжеств.
Регионов. Именно потому, что и 20 век тоже входит
в мои интересы. Да. Понятно. А почему такое интересное направление? Вот мне всегда было интересно, а как люди становятся историками, краеведами? Вот людьми, которые свою жизнь посвящают не просто изучению архивов, а наблюдению за тем, как меняется облик города, региона.
Знаете, вот был такой танцор Нуриев, сын военнослужащего, почему-то стал танцором. Вот и у меня дело случая. Вот мне просто в университете, я очень хотел поступить на ИСТФАК Ленинградского университета. Ну, хотел и все, ну, не знаю почему. Иррациональное объяснение. Вот поступив, мне попался на моем жизненном пути удивительный человек, который, собственно, определил дальнейшую мою жизнедеятельность. Вот, определил мой интерес к средневековью, русскому средневековью. А в этом русском средневековье где-то к четвертому курсу обозначилась тема именно Тверское средневековое зодчество, потому что мы здесь в середине 80-х годов занимались исследованием достаточно древнего собора, остатками этого собора, лежащим сегодня под речным вокзалом. Вернее, под собором Успенским собором Отрочьего монастыря, рядом с речным вокзалом. Вот, собственно, и заболел. Через год получил распределение и приехал. Сначала начал работать в картинной галерее, но это оказалось совсем не мое.
Душа лежала к другому, да?
Да, я все-таки не к изобразительному искусству, а к архитектуре. Поэтому я в итоге оказался в реставрационной мастерской, а затем параллельно вел архитектурно-археологические исследования, занимался историей архитектуры. Ну вот и так получилось в итоге. Сегодня у меня нет ни одной тверской работы, все мои работы московские, но я с удовольствием живу в Твери, вот, и езжу в Москву иногда на работу.
В одном из своих интервью вы как-то сказали, что ваши труды, монографии исчисляются килограммами. Это правда?
Да, да, правда.
Сколько, килограмм вы написали? Трудов.
Ну, думаю, что по 10 точно.
Хорошая сумма.
Вот в 15-м году вышел мой двухтомник, такой основополагающий, посвященный всему Тверскому средневековью, и который стал основой моей докторской диссертации, а затем позволил мне баллотироваться в члены корреспондента Академии архитектуры. Он весит 5 килограмм 150 грамм. А книга, которая вышла в августе, весит 2 килограмма 300 грамм. Так что вот смотрите, это, по-моему, 14-я или даже нет, это 16-я или 17-я книга по счету, которая вышла. Ну, вот, так что это самые тяжелые.
Не просто, наверное, тем студентам, которые изучают вашу монографию.
Ну, не для постельного чтения, придавит.
Алексей, а есть любимые места в Твери, вот, в которых вы бываете и вот отдыхаете в них, или любуетесь, или печалитесь?
Да мне вообще как-то вот... У меня два любимых города на этой планете. Это Твери, Ленинград, Петербург. Вот. И как-то я не могу назвать определенного места. Я люблю свой дом, который есть здесь, в Твери. Я люблю бывать у друзей в Твери. Я люблю просто ходить по городу, ездить по городу. То же самое в Питере.
Угу. Я слышала...
Это не значит, что я плохо отношусь к Москве, в которой я работаю. Просто, не знаю, как-то вот мне Питер ближе. И Тверь особенно близка.
Вот от знакомых петербуржцев слышала о том, что когда вот их первое впечатление от приезда в Твери, вот некоторые улицы им очень напоминали Петербург, что Тверь – это маленький Петербург. Согласны или нет?
Центр, да. Центр города, да. Потому что все-таки Тверь – это второй после Петербурга город, реформированный градостроителями Екатерины II.
Путевой дворец,
так что, да? Это очень понятно. И единая фасада, и, так скажем, планиграфические особенности. Да, во многом Питер. Хотя Тверское купечество свое отбило, отстояло. И усадебная, так скажем, разбивка домовладений на периферии центра, она была принята и сохранилась до сих пор.
А вот если говорить о средневековой Твери, как бы вы ее описали? Вот простыми словами, какими-то примерами, может быть, вот посмотрите здесь, вы увидите, посмотрите здесь, чтобы простые, вот, чтобы тверичи подумали и сказали, о, вот, а вот я немножко видела средневековую Тверь. Можно ли так описать?
А знаете, что меня привлекло в Твери средневековой? Отсутствие средневековья.
Как это?
Вот. Его наличие исключительно в подземлёй. Дело в том, что начиная с 18 века средневековье Твери, так сказать, не целенаправленно, наверное, как-то методически выбивалось. Сегодня за все Тверское средневековье, так скажем, с 13 по 17 век, представьте, церковь Белой Троицы, Затьмачи, и все. Больше средневековья нет. Оно все уничтожено, начиная с 18 века. Заметьте, не только в советское время. Очень много было уничтожено в 18-19 веках. Перестроено, просто разобрано. Вот. И вот именно эта интрига привлекла меня в этот город. Потому что Тверское средневековье, по сути дела, к тому времени, когда я приехал сюда, это была середина второй половины 80-х годов прошлого века, вот, она была лишь только... Так сказать, ее освоение только началось, по большому счету, в 60-е годы очень известным исследователем древнерусской архитектуры Николая Николаевича Воронина. Вот. Я его продолжатель, но я сделал много больше. И этим горжусь. И тем горжусь, что я сделал, продолжая его, и тем, что сделал сам по себе.
То есть вот средневековую Тверь сегодня не увидеть нигде, да? Только, может быть, на картинках, где-то на фотографиях старинных.
Я хотел бы, знаете, видеть Тверской Кремль таким зримым, что ли, объектом в нашем городе. Что для этого нужно? Для этого нужно убрать стадион, который в центре города, в Кремле. Знаете, кстати, единственный пример древнерусского города, в котором есть стадион в Кремле. Больше таких городов нет, представляете? У нас пустует Краснофлотская набережная, туда можно перевести стадион, а вот это место, где есть стадион «Химик», то есть место слияния Тимаки и Волги, можно как-то обыграть. Не знаю, пару-две-три башни поставить, часть стен, восстановить утраченный храм когда-то. Вот Спасо-Преображенский собор, слава богу, уже заканчивает строительством. Вот. То есть каким-то образом обыграть эту территорию и хотя бы напомнить о том, что Тверь, во-первых, соперник Москвы с 14-го столетия за первое место, а потом это просто крупный древнерусский центр, удельный центр до 1485 года.
Год или два назад мне довелось побывать в Твери. Было мероприятие для журналистов. И вот одной из точек, которую мы посещали, как раз был строящийся Спасо-Преображенский собор. Вот нас даже пустили внутрь, мы ходили по лесам. Это производит, конечно, невероятное впечатление. И понимая, что там уже ведутся периодические службы, несмотря на то, что он строится, это достойно, да, такое продолжение традиции. Но что интересно, нам даже разрешили, я закладывала кирпичик с надписью «Радио Вера», где-то вот там вот на самом верху, где-то вот он теперь лежит. Приятно, что вот моя маленькая лепта тоже отчасти там есть. Вот на ваш взгляд, вот когда собор будет достроен, не будет ли он выбиваться из окружающих построек? Ведь там все изменилось вокруг. Ведь целенаправленно в прошлом веке уничтожались вообще любые намеки на то, что был собор. Был построен памятник Ленину, да, на этом месте?
Там стоял памятник Калинина. Угу. Кстати, его поставили ровно через 20 лет после взрыва собора, вот что интересно, в апреле 55 года. Вот. Вы знаете, спас, вернет только ситуацию на свои места. Дело в том, что ведь ничего в контексте не изменилось. Также существует путевой дворец императорский, бывшая мужская гимназия, нынешний мединститут и целый ряд построек. То есть спас только станет не только градообразующим моментом для города, но и духовным стержнем. Вот это однозначно, потому что я двумя руками... Я очень рад, что... Я когда-то приехал в этот город с желанием увидеть восстановленный Спас и помочь этому восстановлению.
Давайте мы напомним нашим слушателям вот хотя бы краткую историю, в какой период строился собор, что происходило в то время на Тверской земле.
У Спасо-Преображенского собора такая сложная история. Его закладывают в 1285 году, в 1290 году завершают первый каменный храм. Кстати, первый каменный храм на северо-востоке и северо-западе Руси после монголо-татарского нашествия. То есть, по сути дела, строительством Спаса была заложена новая традиция после монгольского строительства. Понимаете, этот памятник интересен не только, так скажем, нам, жителям Твери, но и исследователям, так скажем, российским, но и зарубежным. Вот, потому что это достаточно ключевая постройка, вот та вот конца 13 века, которая была, кстати, разобрана в конце 17 века, и рядом с ней был выстроен тот собор, который взорвали в 1935 году. То есть три храма 13 века, 17 века, и вот этот третий собор, вот, который повторяет формы 17 века, во многом даже реанимируя то, что было убрано из Спаса в 18-19 веках. Вот, то есть все хорошо. Вот, и вот я назвал опорные даты, но собор восстанавливается в тех формах, которые были свойственны ему, ну, так скажем, на рубеже 17-18 веков. То есть это Петровское время.
То есть, увы, собор 13-14 века мы просто не можем увидеть. Давно нет
воспоминаний. Даже археологически пока его не удалось найти, он находится где-то рядом. Вот, потому что собор в 17 веке строили с 1689 по 96 год. Представляете, 7 лет где-то должны были служить. Служили, наверное, в старом соборе. Когда завершили новый собор, тут разобрали. Есть предположение, где он находится, где-то совсем рядом. Но это еще должна проверить археология.
Светлые люди Верхневолжья.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях Алексей Салимов, главный научный сотрудник научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, доктор искусствоведения, член Союза архитекторов России. Какие-то, может быть, яркие находки, которые вот вы в ходе изучения Спасо-Преображенского собора или, может быть, другой храмовой какой-то архитектуры сделали для себя, может быть, для науки, расскажите. Яркие примеры.
Ну, делал не только я, делал я и мои коллеги. Вот. Были найдены белокаменные резные детали, которые позволяют говорить о том, что Спасо-Преображенский собор конца 13 века. Он вполне был в контексте Владимиро-Суздальской строительной традиции, то есть вот известный храм Успенский собор, Дмитриевские соборы во Владимире. Вот они, вот еще там Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Вот эти храмы вот с их резьбой вполне послужили, скорее всего, образцами для Спасо-Преображенского собора в Твери. Ну и плюс фрески. Фрески, которые были найдены, фрагменты фресок, они тоже говорят о том, что работали здесь хорошие, интересные мастера. Вот. Рано или поздно, может быть, какие-то сюжетные линии реконструированы, сюжеты были реконструированы, что-то будет показано зрителям.
А кто строил, мы не знаем, это были местные или все-таки заезжие зодчие?
Летопись молчит. И до 13 века летопись молчит о том, кто строил. А до 17 века пока еще не найдены документы. Кто
скромно молчит.
Руководил. Ну, думаю, что и в 13 веке и князь, и епископ, и мать князя были соавторами этого собора. Думаю, что архитектура эта была такая синтетическая. Она как бы ориентировалась на то, что известно уже было до этого, до монголо-татарского нашествия. И то новое, что привнесла, не знаю, строительная традиция той же самой Центральной Европы, вот, новгородское зодчество, северо-западное зодчество Древней Руси как-то отложилось. То есть нам еще предстоит найти и понять этот храм в деталях. потому что нам ведь, как известно, нам покажи пятку, все остальное мы дорисуем.
Ну, как пятку, да. Очень интересное сравнение. Вот у меня такой еще вопрос. Какие еще храмы в перспективе в Твери, как вы считаете, было бы важно восстановить, да, кроме того, что перенести стадион? Ведь раньше вообще вся Тверь, она пестрела куполами.
Да, много утрат. Ну, некоторые не восстановить, некоторые места заняты. Но я бы, в первую очередь, обратил внимание на Кремль. То есть территория бывшего Тверского Кремля, потому что Спасо-Преображенский собор и его колокольня. Этого мало для полноценного включения, ну, так скажем, Твери, ну, даже в тот же самый туризм, внутренний туризм. Для этого нужно, например, еще, на мой взгляд, восстановить церковь Николы в Капустниках. Она стояла рядом на территории стадиона. Можно восстановить здание духовной семинарии, которое было разобрано в XIX веке. То есть, как бы, вернуть Кремлю отчасти средневековый облик, отчасти то, что было разрушено в советское время. То есть Тверской Кремль – это то явление, которое будет привлекать в Тверь людей. А пока многого не достает. Пока, ну так скажем, силуэт Тверской набережной со стороны Волги, он достаточно аморфен, без этих самых акцентов храмовых. Они нужны.
Ну, там только старый Волжский мост, да, то есть вот любимые, которые практически на всех открытках в Твери попадают, как раз это центр.
Это, кстати, беда целого ряда волжских городов. Вот я назову Ярославль, Нижний Новгород, Тверь. Вот они в советское время лишились своих основных кафедральных соборов. Ярославль сейчас восстановлен. В Нижнем, может быть, к этому времени дело еще подойдет. В Твери мы в процессе. То есть такая реанимация архитектурно-художественных достоинств города, вот, она идет. Надеюсь, все будет успешно. Как говорил мой учитель университетский: Леша, мы будем жить вечно, пока все идет нормально.
Хотелось бы очень верить. Ну, вот как говорят, я когда мне кто-то говорит о вечности, я всегда вспоминаю слова своего одного знакомого археолога, геолога, который говорит, что, знаешь, вот наши там 50, 60, 70 лет нашей жизни вот в отрезке вообще вот временном, они настолько маленькие, что нельзя говорить ни о каком глобальном потеплении, потому что мы слишком мало живем и изучаем. И ты точно так же заглядывать далеко вперед, говорит, ну, это бессмысленно. это мечты. Ну, приятные мечты. Какие еще исследования ведете? Вот что еще интересного об истории Твери вы нашли?
Ну, знаете, меня вообще интересует вся Тверская область. В Твери это вот собор Отрочи монастыря, собор Желтикова монастыря. Вот, очень интересные результаты дали раскопки на территории императорского путевого дворца. Там вышло такое интереснейшее средневековье, храмы и палаты 15-16 веков, 17 века. Все это еще предстоит как-то так вот обозначать в экспозициях, в макетах музейных. Это нужно будет сделать, потому что не все восстановить можно. Не все. Многое, вернее, нельзя восстановить. Вот. Но, тем не менее, человек, пришедший в музей, должен увидеть этот самый макет. Макет – это, кстати, очень хорошая вещь, очень зримо позволяющая понять, узнать, что из себя представляла средневековая Тверь. Отсутствие макета, кстати, которого нет сегодня такого макета нормального, полноценного там Тверского Кремля, например, на удельный период или там на 16 век, когда Тверь еще не была уничтожена в период смуты, вот, не была перестроена в конце 17 века. Этот макет позволит, ну, так скажем, становиться жителями этого города патриотами. А те, кто приезжает сюда, будут гордиться тем, что на территории нашей страны есть такой город удивительный.
А как эти макеты делаются? Ведь это же, ну, 3D-модель только вот она, в бумаге, там, не знаю, в гипсе.
Сначала нужен проект, чтобы, ну, так скажем, чтобы этот макет Тверского Кремля был близок к чему-то удобоваримому.
А вы принимаете участие в создании таких макетов?
Был такой опыт у вас? Принимал, да. Когда-то. Ну, по Твери нет, а так принимал участие в делании макетов. Не руками, как проектант.
То есть это вот, с одной стороны, мы видим плоское изображение в каком-нибудь учебнике истории или в архиве где-то, и потом мы уже изучаем, да, размеры, как это все представить в объеме,
Ну вот вы приходите с ребенком, да? Вот ребенку же это интересно.
Да, это очень интересно.
А вот я хочу сказать, а я большой ребенок, мне тоже интересно все это увидеть. Я вот не так давно был на территории музейного комплекса Куликовское поле, там, где была Куликовская битва, там интереснейший макет вообще-то. И вообще, вот не так давно в Калининграде видел макет. Вот. Макет, он делает зримым нашу историю отечественную.
Но мне, конечно, хотелось бы верить, что если макет будет создан Тверского Кремля, то он будет как можно больше, чтобы можно было как можно детальнее вот все рассмотреть, и чтобы это было в красках, и
конечно,
с использованием, если это будет еще каких-то современных технологий.
Если его будут делать профессионалы, то все получится.
Мы очень на вас в том числе рассчитываем. Алексей, раз мы с вами заговорили про макет как способ, как бы пафосно ни звучало, воспитание патриотизма, да, некого. Что еще, вот, на ваш взгляд, помогло бы людям узнать историю своего края и гордиться ей?
Желание людей узнать и гордиться. Угу. Если желания не будет, то... Вот, кстати, патриотизм, может быть, и выражается в том, что человек желает знать. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Помните, классик говорил. Вот это, если этот интерес есть... Это будет. Если бы нет, не будет. Но, с другой стороны, родители, в первую очередь родители, потом все остальные, там, школа, вузы, они обязаны вот этот самый патриотизм воспитывать в наших людях.
Есть какие-то детские программы? Вы как ученый, да, как уже специалист большой по градостроительству, архитектуре, программы, которые рассказывают детям о том, что было. Ведь это же другой немножко язык. Им нельзя выдать учебник, самый даже интересный монографий, сказать, начитай. Это нужно все равно вовлечь их, объяснить и так далее. Ведь это же другой немножко труд. Как детям рассказывать об архитектуре?
Вот моим внукам доступно рассказывают мои дети.
Так.
А я рассказываю доступно своим детям. И думаю, что вот эта вот, так сказать, ступенчатость распределения обязанностей позволит как раз... Потому что я не умею рассказывать доступно, наверное, детям, маленьким детям. Но я зато умею доступно рассказывать юношеству. В этом моя сила. А сила других людей, ну, так скажем, учителей... воспитателей в том, что они будут доносить это все до маленьких детишек.
А как вы рассказывали своим детям, ну, может быть, подросткам, там, да, уже более взрослым, с чего начинали? Я просто про то, что ну, у меня у самой есть ребенок 8-летний, который ей скорее пока все потрогать, все пощупать, если где-то какой-то вдруг камушек, там, а, мама, я нашла камушек. Вот, а если вот после нашей программы, ну, вдруг, я так надеюсь, кто-то заинтересуется, захочет с чего-то начать, да, изучать историю Твери, Тверской области, привлечь своих детей. Что делать?
Ну, я не помню, чтобы я садился за столом напротив, например, сына одного и другого и начинал им рассказывать.
Так.
Такого не помню. Где-то между делом, где-то, может быть, книжку подсунул, где-то посоветовал передачу посмотреть.
На экскурсию отправились вместе.
Где-то взял с собой в экспедицию. Кстати, экспедиция – удивительная вещь. Архитектурно-археологическая экспедиция. Я долгое время командовал отрядами этих экспедиций. Брал туда детей. Вот. От этого, может быть, они... Хотя они предпочли другие профессии, и слава богу, вот, другие. Но они патриоты, мне кажется. Им интересно, что происходит в стране.
А что ваши дети делали в экспедиции?
Копали. Копали. Днем копали, вечером жили нормальной студенческой жизнью.
Мало откопать, надо еще исследовать, посмотреть, там каталог какой-то занести. Как это происходит?
Ну, вот я им все рассказывал в процессе работ, что они нашли, как это удивительно, как это можно соотнести с, так скажем, древнерусским зодчеством вообще нашей страны. То есть я старался разъяснять, что же они копают и что они в итоге нашли.
Были какие-то находки такие маленькие, интересные, что, о, мы нашли там черепок такого-то периода там или...
Ну, не знаю, я... Как это... Меня черепки не очень занимают, но могу сказать, что, например, в Старице мы нашли удивительные изразцы XVI века. Те, которые украшают там, Успенский собор в Дмитрове, которые были найдены при реставрации Теремного дворца в Московском Кремле, вот, которые украшали Борисоглебский собор в Старице, выстроенный братом Ивана Грозного. Удивительные поливные изразцы, аналоги которым только в Западной Европе.
А что они из себя представляют? Нарисуйте картинку.
Это фрагменты иконы. и не одной керамической иконы, двухметровой по высоте. Она была на фасаде смонтирована. Это фрагменты архитектурного декора, которые вы можете видеть, не знаю, тоже там, на соборе Василия Блаженного. У меня такие примеры, которые наиболее зримы и понятны. Кладов не находил. Погребений было много, потому что, как понимаете, когда работаешь рядом с храмом, то неизбежно кладбище. Это самое печальное вот, в нашей профессии, что ты вынужден заниматься вот, изучением, ну, как это, вот, раскопками на территории кладбища. Не люблю. Ну, увы, приходится. Это, так скажем, недостатки профессии.
Угу. Какие еще трудности есть в вашей работе? Вот о радостях мы уже поговорили, да, что это именно находки, что это восстановление истории, что такой вклад в...
Трудности – это муки творчества.
Какие?
Ну, сидишь же, думаешь, у тебя не получается, ты долго мучаешься, потом получается. Вот основные трудности. А так, как в любой жизни, везде есть, как в любом обществе, сообществе, есть своя светская жизнь, есть негатив, есть позитив. Ну, все нормально. То есть мы все живые люди, живем в обществе.
Какие еще вот районы нашей области, на ваш взгляд, вот ярко говорят о Средневековье, где, кроме, вот, не знаю, Твери, да, можно почувствовать и увидеть вот эту вот древнюю Тверь? Куда отправиться?
Зримо, реально, вот, чтобы увидеть Средневековье, это, конечно, Краснохумский монастырь. Угу. Это удивительный комплекс монастырский, сохранивший памятники 15-17 веков. А вот удивительный собор где-то конца 15 века, с фресками конца 17-го, представляете, он стоит до сих пор без кровли. И дожди уже на протяжении, вот с 30-х годов смывают эти фрески. Вот это, вот. Но это вот тот самый средневековый ансамбль, который стоит увидеть, посмотреть, о котором стоит поговорить. Торжок, ну там в Средневековье зримого мало, там тоже все в основном под землей. Кашин под землей. Старица, вот Старица, пожалуй, сегодня наиболее вот, приведенный в порядок комплекс и монастырь, вот, и то, что и Кремлевский берег. В Ржеве, увы, ничего не сохранилось. Вот, я говорю, что Тверское Средневековье в основном под землей. В этом и для меня такой парадоксальный, но интерес. Можно найти эти остатки. Вот, и попытаться их реконструировать.
Мне кажется, у вас одно из самых сложных вообще, в принципе, наверное, направлений, когда вот умозрительно плодов своего труда и поисков можно никогда и не увидеть. Что подогревает тогда интересы именно к этому периоду вот для вас?
Возможность понять, что же это было. Возможность понять, включить в контекст, ну, так скажем, древнерусского зодчества, русской архитектуры, шире европейской архитектуры. То есть, ведь Русь не живет отдельно в средневековье от других стран в своем художественном, так сказать, самовыражении. Что-то воспринимает, что-то отдает, чему-то учит, у кого-то учится. Это очень интересно. Это связи, это синтез искусств, синтез, ну, так скажем, различных представлений о художественной деятельности. Это очень интересно. Это такая философская вещь.
Угу.
Мировоззренческая.
Наверное, немногие знают, но вы наверняка знаете, что центральная улица Твери раньше называлась не Советская, а Миллионная, правильно?
По-разному, но одно из названий
почему?
Миллионная.
Да. Почему она так называлась? Почему Миллионная?
Ну, существует предание, что Екатерина дала, да, пожалуй, это даже документально сегодня подтверждает, что Екатерина дала огромную сумму на восстановление города после пожара 1763 года. Действительно, огромная сумма. Может быть, она выражалась в миллионе. Поэтому и назвали ее Миллионной. Потом, правда, где-то в 20-е годы 19 века, наверное, в благодарность Миллионную стали называть Екатерининской, но во второй половине 19 века она опять вернулась, это наименование, и как Миллионная входила в советское время, а потом стала советской.
Угу. Алексей, у нас буквально остается 1-1,5 минуты, и я хотела бы вам предложить небольшой блиц. У меня будут короткие вопросы, вы можете на них отвечать не обязательно коротко. Как, на ваш взгляд, изменится отношение к культурному наследию лет через 50 или через 100? Вот то, что сейчас делаете, будет потом актуально?
Я надеюсь, что к нему будут относиться лучше.
3 черты характера, необходимые общественным деятелям.
Ну, меня сложно отнести к числу общественных деятелей. Я все-таки исследователь. Знаете, как это? Общественность делится на прогрессивную и научную. Я научная.
Хорошо. Хорошо, я переформулирую. Три черты характера, необходимые человеку, который считает себя патриотом своей страны и своей малой родины.
Такой вопрос, знаете. В нем так много пафосности, что я...
Давайте приземленный
ответ. Смущаюсь вот, в поисках ответа на этот вопрос. Вот. Ну, надо просто любить свою родину, малую родину. Вообще любить людей, которые тебя окружают. Вот. Не знаю.
Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь?
Сыновьями.
Сколько?
Двое.
Двое сыновей. О чем вы мечтаете?
Как можно дольше заниматься любимым делом.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Да, чтобы у вас вот были такие же хорошие передачи, которая состоялась сегодня.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был очень интересный собеседник. Спасибо за беседу. Алексей Салимов, главный научный сотрудник научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, доктор искусствоведения, член Союза архитекторов России, автор множества монографий по средневековой Твери. Спасибо, что сегодня были с нами. Это была программа «Светлые люди Верхневолжья». Всего хорошего.
До свидания.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.